Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня завершается время нашей церковной литургической жизни от Пасхи Христовой до Дня Пятидесятницы. Это такое особое, уникальное время в жизни Церкви, которое было однажды, когда Господь сначала в течение 40 дней являлся своим ученикам, чтобы они укрепились в вере, еще раз убедились, что Он воистину воскрес в теле, во плоти своей. Они Его осязали руками, кусали свою пищу. И вот потом, по 40 дней, вознесся на небо, предварительно им сказав, чтобы они не отлучались из Иерусалима. Конечно, Господь в день Святой Пятидесятницы мог посетить их в любом месте. Вот как мы знаем, несколько позже апостол Павел шел в Дамаск и увидел такой необыкновенный свет, из которого он услышал голос, которого он никогда не слышал. «Саул, что ты гонишь меня?» Это в благодати Божией явился ему сам Христос. Поэтому даже на пути Господь Святый Дух может посетить человека. А почему именно в Иерусалиме? Ради снисхождения падшему человеку. Ради того, чтобы его вера, опираясь на эти внешние знаки, могла бы найти опору. Когда человек исполнен благодати Святаго Духа, ему не нужны никакие внешние опоры. Ему не нужно вообще ничего внешнего, потому что он исполнен внутренней жизнью. Поэтому Господь, когда учил своих учеников, говорил им: очистите прежде внутренние скляницы вашей души. То есть вообще вся цель подвига христианского заключается в том, чтобы подготовить свою душу к восприятию благодати Святаго Духа. Очистить ее. Потому что благодать не может прийти в нечистое место. То нечистое не в таком буквальном смысле, а именно в духовном. Поэтому Господь и для вхождения в церковь избрал именно такую внешнюю форму, что человек погружается в воду. Потому что вода – это, ну, известная такая вещь, которой все умываются, очищаются. Моем грязную посуду, сапоги испачканные в глине, стираем белье. Для того, чтобы это еще раз наталкивало и напоминало о том, зачем это все предпринято. Ну, конечно, в силу того, что вот такая внутренняя работа по очищению своей души, это самое трудное дело на свете. В силу того, что человек грешный. И поэтому вот такая нечистота, свойственна грешному человеку, с ней расставаться человеку очень трудно, болезненно. И поэтому человек склонен об этом, обо всем забывать. И ради этого, зная, что ведь падший человек, не познавший благодати Святаго Духа, он может действовать только по вере, веруя, что если он будет идти этим путем, результатом и конечной точкой этого пути будет посещение его Святым Духом. Причем неоднократное посещение, а именно постоянное пребывание. Как Господь сказал: мы придем с Отцом Небесным и обитель в нем сотворил. Что Господь своей благодатью поселяется в сердце человека, как в доме, как в обители. И человеческое сердце становится сосудом благодати Божией. Вот такая конечная цель христианства, которая начинается в купели крещения. Но если совсем правильно, то начинается с покаяния. Потому что некоторые люди крестятся или крестят своих детей совершенно, не имея никакого понятия о покаянии и вообще не собираясь каяться. И вообще не понимают, зачем это надо. Поэтому, конечно, это не значит, что крещение оказывается недействительным. Оно оказывается действительным, но оно оказывается недейственным. Дело в том, что человек, воспринявший благодать Божию, он уже согрешить не может. То есть практически. Чтобы согрешить человека, нужно для этого изгнать благодать Божию из своего сердца. Тогда он сможет согрешить. Поэтому неудивительно, когда уже в день крещения вечером собираются там гости, человека поздравляют, что вот он крестился, он может вполне напиться и сквернословить и так далее. То есть та благодать Божия, которую он получил, она может через несколько часов или минут быть уже втоптана в грязь и, так сказать, покинуть человека. Что чаще всего и бывает. Потому что человек из каких-то суеверных соображений принимает крещение. Или из национальных, что еще глупее. Дескать, мы русские, вот надо нам креститься. Чего ради, собственно? Это никакое отношение к тому, что мы русские, вообще не имеет. Но вот такое существует. Потому что падший человеческий ум, он не может и не хочет идти дальше. Но, тем не менее, вот церковный путь, который первый прошел Господь Иисус Христос и основал церковь из апостолов, и они стали первой церковью, он предполагает именно это. И впереди этого пути, как некий такой маяк, идет вера человека. Потому что если не верить в то, что Господь Иисус Христос посетил землю 2000 лет тому назад, что Он основал церковь, что Он ушел на небеса, что Он дал церкви благодать Святого Духа, которая должна войти во всех нас и очистить нас от всяких скверны, то этот путь пройти нельзя. Как нельзя выиграть войну, если ты не веришь в победу. Ее можно выиграть только если ты абсолютно уверен в победе. Но уверенность в победе, это ведь тоже вещь, основанная на каких-то внешних опорах. Потому что если просто там 20 человек воюют против 20 миллионов, ясно, что эта война не будет выиграна, а если человек верит в эту победу, он просто не в своем уме. И вот Господь по милости своей посылал верующим людям пророков, цель которых, конечно, прежде всего была в том, чтобы предохранить народ от падения. Слова пророков древних, они возвращали людей к вере в истинного Бога. Потому что только эта вера могла сохранить народ. Если бы народ Израиля потерял бы окончательно веру в единого и истинного Бога, то и народ бы исчез. Но так как известная часть народа сохранила эту веру, то народ продолжал свое существование. Потому что одна принадлежность имени Божия уже давала возможность вот, находиться в сфере Божьей благодати. Потому что только одна она может сохранить. А все остальные народы, они либо исчезли, либо переквасились, либо ну, стали другими народами. И среди прочего пророки говорили и о Спасителе. Господь им открывал некоторые вещи, и они их произносили, часто не осознавая того, что это значит. Но цель была одна, чтобы когда придет Спаситель, чтобы люди могли по внешним признакам, а внутренних и быть не могло, потому что внутреннее узнавание дает только благодати, а народ жил вне благодати Божьей. Мы даже не представляем, какую радость и возможность мы имеем, что мы живем в новую эру. Тогда все было гораздо жутче, чем сейчас. Так вот, один пророк говорил, что Мессия, или по-гречески Христос, или по-русски помазанник, он войдет в Иерусалим, сидя на молодом осле. Так и случилось. Другой пророк говорил о том, что когда его казнят, то одежды его будут метать в жребий. Кому из казнителей достанется. И это произошло. Третий пророк, как будто сам был на Голгофе, говорил: «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси». Как будто процитировал то, что скажет Христос, вися на кресте. И так очень и очень много было указаний на то, как это будет происходить. А если взять пророка Исаию, так его вообще богословы называют ветхозаветным евангелистом. Многое из того, что он сообщал людям за сотни лет до того, как пришел Христос, как будто он, если не был очевидцем событий, то, наверное, как бы читал Евангелие. И вот те, кто хотел, они могли в этом убедиться. Опираясь на эти внешние признаки, говорили, что да, это действительно воистину Христос. Воистину подлинный Мессия Израиля. Воистину подлинный Спаситель. Но для некоторых вот такая узость, ограниченность, погруженность в какие-то свои мирские проблемы не дала это увидеть. И вообще-то свойство падшего человеческого ума заключается в том, что каждый видит только то, что ему хочется видеть. Поэтому возражали на это. Говорит, ну разве из Галилеи пророк приходит? Да, действительно, из Галилеи пророк не приходит. Но если ты хочешь уж так узнать, ну ты приди в Назарет, в Капернаум, спроси стариков, откуда вообще появилась эта семья. Тебе скажут, что во время переписи они ездили в Вифлеем, и Иисус родился в Вифлееме. И тогда ты получишь другое основание своей веры, потому что Мессия, и об этом тоже было сказано у пророков, должен родиться в городе царя Давида. Ты можешь покопаться в родословной Иосифа и Марии и убедиться, что Христос из рода Давидова и рода Аарония. Ты можешь в этом убедиться. Но человек слышит только то, что слышит. Но тем не менее, отдельные люди, можно сказать, доверчивые. А вообще доверчивость от чего происходит? Иногда говорят, доверчив, как ребенок. Эта доверчивость происходит от чистоты, что человек еще в своей жизни мало сталкивался с ложью, с коварством, с подлостью и недостаточно ей заражен. Поэтому он доверчив. И вот эти доверчивые люди, простые галилейские рыбаки, неграмотные и чистые, как дети. Про одного Христос так сказал: вот истинный израильтянин, в котором льсти нет. Потому что израильтянин — это не тот, кто имеет израильское гражданство. Израильтянин подлинный — это тот, в котором нет лукавства. Лукавый — мы все знаем, кто это такой. Поэтому лукавство — это есть свойство от того существа, из коней, враждующего против Бога. Вот в чем дело. Поэтому Христос пришел на землю, чтобы основать новый Израиль, новый народ Божий. Этот народ Божий есть Церковь Божия. Только уже не на принципе родства и крови, а на духовном. Общее что? Общая вера и общая благодать Божия. Если кровь — вещь временная, имеющая свойство сворачиваться и распадаться, то благодать Божия — это вечная. Так же, как и вера. Потому что вера, она начинается в уме человека. А ум — это есть сила человеческой души. Поэтому тоже вечно. Поэтому новый Израиль, он, конечно, не только вечный, но и никакой силы ада не победим, о чем Христос сказал: врата ада церковь не одолеет. Это невозможно. Потому что если хотя бы даже в каждом из нас недостаток благодати Божьей, то все в совокупности это представляет большую духовную и нравственную силу. Во всяком случае, если где-то что-то искать, то можно ходить только здесь. А и вообще даже весь мир окружающий, как это может не дико звучит, он существует только потому, что мы приходим в храм. Весь этот мир. А смысл его только в том, что из этого мира в церковь приходят время от времени все новые и новые люди. Когда этот приток иссякнет, этот мир, он исчезнет, потому что он будет не нужен. Во-первых, Богу. Потому что Бог заботится только о вечности человека. Его, Бога. Только это интересует. А приобщиться к вечности человек может только одним способом. Приобщившись к Богу. Через Христа. А это возможно только через церковь. Потому что церковь — это есть тело Христово. Мы все телесны. И поэтому мы приобщаемся к церкви. И через это приобщение в нас начинает действовать благодать Божия. От нас требуется только не изгонять ее, а наоборот...
Избежать.
Нет. Стать рабами Божьими. Не от слова такого полного подчинения и смирения, а от слова работать. Если... Потом обсудим. У нас будет время целый день. Не расстраивайся. Потому что человек должен быть соработником Бога. Потому что вот это соработничество человек потерял. Господь создал Адама для того, чтобы он возделал рай. А потом бы всю окружающую землю в этот рай впустил. Чтобы он вышел за пределы рая, и все, что происходит на земле, рай впитал. Но Адам согрешил. И теперь вот эти функции нового Адама взял на себя Христос. И он создал новый народ, новое человечество, принципиально новое, над которым не тяготеет уже первородный Адама в грех. Для того, чтобы этот новый человечество преобразило бы этот мир. И действительно, за 2000 лет существования церкви, церковь впитала из этого мира очень много. Ну, во-первых, огромное количество людей спасли свою душу и достигли вечности. Во-вторых, возникло то, что мы называем культурой. То, что восхищает до сих пор этих самых туристов. Вот. Потому что они, конечно, уже давно абстрагировались, как правило, от церкви. Но вот эта красота, которая существует, она все равно влияет на их душу, потому что эта красота, как всякая красота, она божественного происхождения. Если бы у них хватило ума задуматься, почему современные архитекторы строят такую дрянь? А почему древние архитекторы строят такие прекрасные вещи? В чем разница? Почему это все, почему дизайн такой мертвый? А почему деревянная скульптура такая живая? В чем дело? Потому что оживотворяет только Святый Дух. Вообще он все животворит. И поэтому мы, отчасти и поэтому, зеленью на Троицу украшаем храм. Как бы опять, чтобы была некоторая такая внешняя опора нашей вере. Как бы опираясь на это. Потому что человеку, который не имеет благодати Божией, ему нужна внешняя опора. Он обязательно должен на что-то опираться. Там, на авторитет какого-то богослова, там, на авторитет вселенских соборов, на авторитет, там, может быть, приходского священника, или там бабушки, которая была очень верующая, потому что она всегда яйца красила. Вот. И уже для многих это является некой такой важной вещью. То раз бабушка красила, она была хорошая. Вот и я буду красить. А что это вообще, какое отношение это имеет к Пасхе, к воскресению? До этого уже это надо книжку читать, это нет. Ну вот хотя бы в этом плане. Но все равно это уже какое-то отношение. Потому что пусть какой-то малозначащий поступок, но все-таки человек совершает ради Христа и ради Пасхи. Потому что кто ненавидит Христа, он яйца красить не будет, хоть его застрелит. А если он красит, это уже какое-то отношение, пусть на таком фольклорном уровне. Но, конечно, цель все равно другая. И вот нам надо потрудиться таким образом, чтобы вот эта главная цель жизни христианской, она никоим образом не ускользало от наших ума. И современные, ну, более или менее, вот, пророки, как преподобный Серафим Саровский, он как бы вновь напомнил для всей церкви, потому что он святой вселенского масштаба, о том, что цель христианской жизни – это стяжание Святаго Духа. Он даже очень просто говорил, что это как в торговле. Хотя здесь больше подходит слово «бизнес», потому что цель бизнеса – это деньги, а не то, что какое-то направление. И настоящему бизнесмену все равно, чем торговать – наркотиками, или там, живым товаром, или станками. Но просто есть вещи, которые дают очень большую прибыль, но опасны. Потому что цель – make money, то есть делать деньги. И вот преподобный говорит, что ты смотри, имеется в виду, смотри внутрь, что дает тебе большую прибыль для того, чтобы благодать Божия входила в твое сердце. Если добрые дела, то старайся делать дела для милосердия. Если молитва, то молись. Если там еще какие-то подвиги, бдения, то старайся меньше спать. И так далее, и так далее. То есть смотри, вот по твоим, как бы сейчас сказали, психофизическим свойствам. Что тебе более свойственно? Где ты можешь лучше там преуспеть? Совершенно верно. Поэтому, если мы рассмотрим святых, каждый нес свой подвиг. Один был монах, другой там князь и воин. Даже вот адмирал Ушакова, сейчас идет процесс канонизации как местно чтимого святого. Так, величайший такой морской военачальник. Ну, вот. А по жизни это был по своим качествам душевным. Это был действительно святой человек. Хотя его цель была профессионально громить врага. Чем лучше их топить, тем, так сказать, лучше для народа православного и государства. Вроде профессия, но никак не соответствует нашему такому представлению о том, что значит святой человек. Но тем не менее. Вот качество души именно таковы. Так вот, эти качества души человека, они, конечно, зависят от многих вещей. Ну, во-первых, кто папа-мама? То есть, из какого ты рода? Если папа и мама цыгане, то, конечно, трудновато надеяться на то, что такой какой-то бессеребряник выйдет и будет вставлять себе вместо золотых там какие-нибудь из нержавейки зубы. Вряд ли. Почему? Потому что впитывает не только образ отца и матери, потому что каждый ребенок воспринимает отца и мать как высший авторитет. Более того, он их любит. Хоть несмотря на гены даже, сам образ родителей, он влияет на детей. Это первое. Второе, та среда, где живет человек. Потому что те, кто живут там, в коммунальной квартире, все остальные соседи тоже на это влияют. Потом влияет школа, там, тот двор, какой там контингент гуляющих во дворе и лепящих куличи в песочке тоже влияет. Но самым решающим и самым таким фундаментальным фактором является вера. Вот какой вере принадлежит человек? Поэтому вера формирует человека. Прежде всего. Почему? Потому что телесное и душевное не оказывает такого воздействия на человека, как духовное. Поэтому если человек, настоящий мусульманин, то это мусульманство, оно будет его формировать как личность. Если человек православный христианин, это будет формировать как православного, преодолевая в нем все. Его породу, алкоголизм его отца, склонность к воровству его матери и так далее, и так далее. Человек, благодаря своей вере, он может преодолеть все. Он может подняться до вершин святости, потому что вера даст ему эту возможность. А откуда сила на это преображение? А сила этого преображения от благодати Божией, которая вот тогда, 2000 лет тому назад, минус 33, 1967 лет тому назад произошло, день рождения церкви, сошествие Святого Духа на апостола. И каждый из нас должен также стремиться к тому, чтобы и к нам она пришла. Тогда мы сможем преодолеть вот то, что нам мешает. Потому что многие жалуются там, я не могу удержать там свой язык, я очень гневлив, я там вот знаю, что этого делать нельзя, а я все равно делаю, и так далее. Вот откуда такая немощь? Почему силы нет? Потому что безблагодатная жизнь. Надо обязательно, чтобы она пришла. Тогда человек все преодолеет. И этот род, который, может, в прошлом был совсем как бы незнамо какой, он может дать другое совсем начало. Представляете себе? Были какие-то потомственные, так сказать, неполноценные люди, и вдруг появился один, который с помощью вот этого изумительного факта веры и благодатной жизни, он преодолел вот это все. И у него будут совершенно другие дети. У него будет совершенно другая жена. Это все пойдет по-другому. То есть и снизу опять пойдет вверх. Вот нечто подобное происходит с нашей страной, с нашим народом. В чем причина? Самая большая страна, самая богатая, как нация самая молодая и так далее, и так далее. Почему же мы вымираем? Почему такое большое количество самоубийств? Обогнали уже, наверное, Швецию, наверное, обогнали. Вот, и так далее. И все распадается. Почему все друг друга обманывают? Почему столько мата? И вообще, что происходит? Безблагодатная жизнь. Отошел человек от источника благодати Божией, и все. Как цветок. Вот самый прекрасный цветок. Срежь его и положи на стол. Через 3 дня он будет сухой. Он будет мертвый. Так же наш народ, он умирает. Умирает, потому что отошел от источника благодати Божией. И еще народ состоит из отдельных людей. То есть из нас с вами. Поэтому, если бы хотя бы мы, те, которые составляют церковь, это всегда определенная часть народа. Потому что не могут все достигать уровня духовного, как апостолы, преподобные. Так не бывает. Ну, как на заводе, не могут быть все начальниками, генеральными директорами, там, главными инженерами, начальниками цехов. Это только самые такие люди, которые, ну, могут соображать. Вот. А остальные там что попроще. Какой-то участочек, вот, и он это делает. Потому что за все отвечать это нужно охват, зрение совсем другое. Это естественно. Так и в духовном плане. Но такие люди должны быть. А ими оскудела наша земля. Оскудела не само собой, конечно. Этому помогли специально выделенные люди, целая организация. Вот, количество членов, которые достигло к концу ее существования, 500 000 человек. Вот, конечно, не все трудились над этим, над того, чтобы отдалить от церкви народ, но известная часть. Вот, вот теперь плоды. Даже страну не можем удержать, все оно разъезжается, распадается, этот процесс пока еще не остановился. И вот Христос говорит: кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Вот, что главное в нашей жизни. И в заключение напомню, какие есть источники благодати Божией, которые существуют вообще на земле. Ну, во-первых, прежде всего нужно войти в церковь. Вне церкви это невозможно. Вот так вот, исцелиться духовно. Вот. А в церкви есть вот эти 4 источника. Священное Писание. Каждый человек, который читает Священное Писание, только читает, ну, не извне, а именно изнутри церкви. Потому что если извне, как какой-то сектант, то ты можешь одни слова интерпретировать совсем иначе, чем их интерпретирует церковь. Поэтому сможешь заблуждаться. Ты не поймешь, что это значит на самом деле. Второй источник благодати Божией — это есть таинство церковное. Когда мы каемся в грехах, или исповедуемся, или причащаемся святых Христов тайн, или совершаем таинство брака, мы видим только обряд. Вот как, глядя на людей, что мы видим? Только одежду. Мы предполагаем, что за одеждой там есть плоть, за плотью там есть ребра, за ним есть сердце, а там внутри сердца есть душа. Но это как бы мы верим, мы этого не видим. Также здесь мы видим обряд, но таинственно человек приобщается к благодати Божией. Почему? Потому что в церкви все совершается только ею. Третий источник благодати Божией — это есть молитва. Как преподобный Серафим говорил, самый удобный способ. Что бы ты ни делал, где бы ты ни был, лежу ли на пляже, работаю или где-нибудь копаю какую-нибудь яму, что-нибудь штукатурю, там работаю на компьютере, я всегда могу помолиться Богу. Я всегда могу обратиться к Нему. Господи, Ты не забыл ли меня? И я Тебя не забыл. Слава Тебе отныне и вовеки. Я всегда могу обратиться к Нему. И если что-то у меня не получается, я могу не выругаться грязно, как я обычно это делаю, а помолиться ему: Господи, может быть, Ты мне бы помог? И он, как отец, с радостью поможет, особенно если видит, что у нас есть готовность искоренить вот эту страшную привычку к непрестанной ругани. Есть еще четвертый источник благодати Бога. Это есть добрые дела. Любому человеку ты можешь сделать добро. Маленькое или большое, или, но очень важно, чтобы было это бескорыстно. Потому что если ты что-то с этого имеешь, или делаешь это чужими руками, потому что всегда проще как-то перепоручить, но тогда это тот будет делать. Тогда ты получишь свою толику благодати Богу. Господь сказал: то, что вы сделали одному из малых всех, то сделали мне. А раз сделали Христу, то награда всегда бывает жизнь вечная, в которой есть полнота благодати. И вот поэтому вот из этих трех источников мы можем с вами через церковь постоянно черпать благодать Божью, которая будет очищать нашу жизнь, очищать нашу душу. И мы постепенно будем восходить в Царствие Божие. Или можно по-другому сказать. Оно будет в нас внутри раскрываться. Царствие Божие можно рассматривать, что мы в него входим. А можно так на него смотреть, что оно входит в нас. Это на самом деле одинаково. В этом смысле. Практически. Поэтому праздновать это не значит, что вот обязательно помахать там зелеными веточками, это как бы внешняя опора. А главное, внутренний смысл. Мы празднуем, мы веруем, как церковь, в то, что благодать Божия придет и в наше сердце. Мы тем, что приходим на праздник, свидетельствуем, что это для нас важно, что это составляет доминанту нашей жизни, самое важное дело. Вот. Если это так, то тогда мы на верном пути. Потому что спасение, есть даже специальный греческий термин, синергия. То есть это соединение двух энергий, и человеческой, и божеской. Потому что Господь не может спасти человека насильно. А человек не может спастись сам без помощи Божьей. Поэтому именно вот в таком соединении... Поэтому Христос и соединил в себе эти два естества, и божественное, и человеческое. В этом тоже есть указание нам о том, как мы должны действовать. Поэтому нам нужно очень внимательно изучать Священное Писание, чтобы каждое слово Священного Писания, оно было для нас вот таким понятием, которое закрепилось бы в нашем уме и начало бы действовать на нашу жизнь. Тогда, даже если мы в результате своей жизни не достигнем, ну, той полноты благодатной жизни, которую Господь хотел бы нам дать. Потому что Бог знает, сколько Он может дать каждому из нас. Потому что Он каждый из нас знает досконально. Но, видя наше устремление, это наше устремление продлится и вечность. И мы тогда можем надеяться, если не на святость, то хотя бы на спасение. Помоги нам в этом, Господи.